я не могу выносить быть разделенным даже в наименьшей мере с моим партнером, который имеет глаза видеть все, когда ты не видел, и чтобы мой ум не получал ощущения обморока, ощущения сгорания, подобных химий, выливаемому в огонь и становясь обгоревшим, даже говоря о разделении.
Рамалинга, описывая изначальное «я», часто говорит, нужно ли мне повторять об этом. То есть его стихии и обращения – это не более чем лила, игра на благо других, поскольку он сам находится в непрерывной недвойственности. Однако его «я» ведет диалог с этим великим светом и описывая это словами «на благо других», с тем, чтобы передать это переживание другим людям. И он говорит, называя его своим партнером, он называет его матерью, отцом, другом, возлюбленным. Говорит, что я не могу расстаться с тобой даже на миг. Таким же образом, когда мы открываем изначальный свет, наша задача не расставаться с ним даже на миг. Потому что расстаться даже на миг с этим изначальным светом – это подобно духовному удушью, которое чувствует йогин. Все живые существа в сансаре разъединены с этим вселенским светом. И даже когда они вступают на духовный путь, становясь йогами, монахами, испытывая переживания, они имеют ложное чувство «я», которое практикуют и прочее. И до тех пор, пока созерцание не прояснится и самоотдача не отсечет это чувство «я», такое разъединение будет. Когда же созерцанием и совершенным отсечением мы обнажаем ясно этот чистый свет, мы видим, что это то, к чему мы стремились на духовном пути, даже сами не зная, чего же мы искали вначале. И мы понимаем, что нет нужды держаться чего-либо другого, кроме этого. Внезапно сущность гуру проясняется для нас, если она раньше не была ясна. Сущность всех учений, методов тантры, сутр, то, о чем говорят святые, становится ясной, так же, как плод яблока на ладони. У нас уходит вся неуверенность, замешательство, и мы больше никогда не будем сбиты с толку.
Ты слаще, чем отфильтрованная сладкая амброзия, которая сделана через смешивание трех соков трех плодов – манго, плантайн и джекфрукты, извлеченные и отфильтрованные, отдельно добавляют сахар и сахарную леденцовую пудру в достаточном количестве, смешивая специально со сладким пахнущим медом, добавляя коровье молоко и нежный кокосовый сок. И также добавляя сладкие орешки, которые кладут, смешивая специально с прекрасно пахнущим соком, и после подогревается это как следует.
Очевидно, эта шлока специально для сублимации карм кулинаров. Но здесь Рамалинга сравнивает его с разными вещами, и он описывает сложное, очень вкусное блюдо, приготовляемое в Индии. сравнивая, что изначальный свет, он превосходит самый лучший вкус этого блюда. Это следует понимать не только как поэзию, это следует даже понимать буквально. Дело в том, что все ощущения, переживаемые нами в теле, они неотделимы от ясного света. Переживаем ли мы вкус, когда едим прасад? Инициация прасада – это именно инициация дать нам получить ощущение единого вкуса. Абсолют – это не только то, что абстрактно можно переживать в самадхи. Ситхи говорят, что в тантре абсолют – это то, что можно даже чувствовать на вкус, потому что все вкусы, переживаемые языком, в конечном счете происходят из единого великого вкуса. Поэтому это йогическое сравнение даже.
Могу ли я сказать, что ты есть моя мать, подобно возлюбленному отцу, мой отчий, глава и глава над каждым? Чем больше я думаю о тебе, тем больше я получаю блаженство в моем уме. Что я могу сказать?
Рамалинга находился в состоянии непрерывного духовного блаженства и опьянения. Говорят, что он был так красив, что его имя Рамалинга Свамигал происходит именно от этого. Оно переводится «красив, как новобрачный». И когда он гулял в уединении в каких-то городах, то незнакомые женщины подходили к нему, хватали его за руки, давали ему деньги и прочее. Такова была его божественная притягательность.
Даже в моих мечтах я никогда не утрачивал любовь по отношению к твоей чистой и священной милости.
Рамалинга здесь говорит другим языком, который принят у нас. Это язык, связанный с эмоциями. Для него абсолют проявлялся как непрерывная милость. Поскольку он был йогином высшего порядка, он не нуждался в садханах, предварительных практиках, созерцании, размышлении о непостоянстве и прочих вещах, поскольку он мог непрерывно находиться в состоянии ясного света. Все, что он воспринимал, это было милостью. Милость, подобная царской, это означает наступление за пределами усилия и не медитации. Изначальный ум с такой силой проявляет себя, что это напоминает подарок, то, что достигается самопроизвольно, без йогических практик. Это подобно тому, как если вы подняли голову на небо, нет нужды какого-то усилия делать небо или его рассматривать. Оно так огромно, когда вы смотрите долго, кажется, что оно обрушивается на вас. И Рамалинга говорит, что в этом состоянии важна только любовь к этой милости. Любовь – это страстная направленность ума к этому ясному свету, подобно пыланию, подобно пламенному горению. Страстное – это не означает грубое. Скорее, это означает тотальная устремленность. Когда человек любит что-либо или кого-либо, то в нем есть такая страстная устремленность к объекту. И здесь Рамалинга говорит, что должна быть вот такая непрерывная тотальная устремленность к этому ясному свету. которая пылает и сжигает самскары, наше ложное «я» и все привязанности. Если пока нет такой устремленности, то ум неустойчив. Он думает сегодня об освобождении, завтра он думает о наслаждениях сансары, послезавтра выясняет отношения с другими. Все это происходит потому, что ум не обрел этой страстной преданности ясному свету. Когда же она открыта, то о всем этом йогин забывает просто. Это ему кажется просто детскими игрушками. Какие наслаждения, какие привязанности, какая сансара вообще, когда ты сходишь с ума по абсолюту, и для тебя больше ничего не существует. Какая гордость, какие статусы и выяснения отношений. Все это забывается и оставляется. Такой йогин непрерывно опьянен этим божественным экстазом. Он танцует и поет в своей душе и непрерывно созерцает абсолютное. Для него больше не существует никаких ограничений человеческих привязанностей или ума. Он отбрасывает логику, писание. Живой Бог танцует в его сердце, ему больше не нужны ни писание, ни логика, ни ссылки на теории пандитов и прочее. Он день за днем и секунды в секунды проживает эту тотальную поглощенность этим великим светом. Мир как таковой для него перестает существовать. Все находится в связи с этим великим светом.
У меня была любовь только по отношению к твоей священной милости. И у меня не было другой любви, не знаешь ли ты?
Однако здесь не должно быть компромиссов. Если у вас есть другая любовь, любовь к желаниям, к своему «я», самоудовлетворение через эго и прочее, то ваша абсолютная любовь к изначальному «я» никогда не будет тотальной, и вы не сможете обрести этот великий подарок просветления. Любовь эта должна быть однонаправленной, бескомпромиссной. Другими словами, когда йогин видит другого человека, если он истинный йогин, ему и в голову не придет привязаться к нему, любить его как личность. Он любит его как Бога, его внутри. Если он ест просад, ему и в голову не придет есть просад просто так. Он наслаждается вкусом просада, поскольку тело всегда наслаждается вкусом просада. Не отличным от абсолюта. Ему в голову не придет просто так его есть ради удовлетворения низших потребностей. Что бы он ни увидел, он прозревает этот ясный свет и испытывает только эту любовь к ясному свету, а не к самим объектам. В нашей терминологии это означает все вводить в мандалу созерцания, все интегрировать с естественным состоянием.
Ты единственный высший Бог, танцующий в домах истинной мудрости. О, моя святая мать! О, мой святой отец! О, мой святой гуру! Ты имеешь богатство милости. Ты моя опора и поддержка, от которого я завишу во всем, когда я думаю о тех людях, кто вдали от тебя и не имеет никакой связи с тобой, кто бы они ни были. Мой ум становится неподвижным и боится за них. Это хорошо известно твоему священному уму, о мой отец. Со дня, когда я начал следовать за тобой и понял, что ты моя истинная мать, отец, благодетель, друг, счастье этого дня, о мой отец. Ты можешь мне сказать, ушел ли я когда-либо в сторону, даже в наименьшей мере, по направлению какой-то другой вещи?
Даже будучи монахами, мы должны всегда быть очень тщательными, по много раз в день проверяя себя. Не ушел ли я хоть чуть-чуть в сторону куда-либо по направлению какой-то другой вещи? Если мы не открыли этот ясный свет, то мы просто проверяем свою внимательность, свою внутреннюю безупречность, которая проявляется во всем. И как только мы замечаем, что мы отклонились в сторону, мы должны приложить все усилия, чтобы восстановить эту прямую дорогу. Если вы почитаете далее тексты Рамалинги и других святых, то вы увидите, что святые очень часто ругают себя. И они говорят, что они самые последние люди на земле, или грязнее собаки, что у них много недостатков и грехов. Если мы проанализируем их жизнь, то их духовная чистота была за пределами всего. Однако почему они так говорили? Потому что они очень бескомпромиссно относились к себе. И даже самое малейшее проявление тамаса, отклонение от связи, считали большим отклонением. И очень критично относились к себе. Обычно для мирского человека провести полгода в тамасе, а затем вступить на духовный путь снова, а потом пропустить полгода, это не является криминалом. Для неопытного послушника 3 месяца быть без сознательности и на 3-й месяц в ретрите во время сатипатханы восстановить ясность и снова проснуться, это тоже норма. Для монаха этот срок сокращается. К примеру, отвлечься на 3 или 2 часа во время интенсивного, а потом вспомнить, о, куда мой ум ушел, и раскаяться в этом. Для опытного монаха этот срок еще сокращается до 2-3 минут, когда ум отвлекается, а затем снова непрерывно возвращается. Для высокого практика отвлечения не существует, но есть просто понижение ясности и повышение. Ум непрерывно находится в созерцании, однако есть моменты замутнения и моменты глубокой ясности. И уже нет вопросов о том, что он допускает что-то в поведении или что он теряет осознанность. Таких вопросов вообще нет. Есть мельчайшие перепады ясности, и он чувствует уже это грехом. Он чувствует, вот был допущен мельчайший даже понижение ясности, уже это как было отклонение от прямой дороги. Другими словами, вышел он из самадхи, потерял он глубокое самадхи. Это уже для него как критерий того, что он совершил падение. Это очень высокие стандарты. Однако у нас нет другого выхода, как постоянно замечать такие перепады сознания и постоянно стремиться удерживать свой ум на абсолюте.
О мой полный милости, дарующий великую милость, святой свет, всемогущий Бог! Должен ли я описывать тебе как безграничное богатство милости? О, моя пара глаз, о, мой Бог, как временный дождь с небес, так же, как сладкая амброзия от небожителей, моя великая мать, которая породила меня, О, мой Отец, моя полная истинная мудрость, истинное знание. О, мой доброжелающий Бог.
Рамалинга не практиковал ни пранаямы, ни мудры, ни асаны. Также он не практиковал тантрические методы визуализации, призывания и прочее. В молодости он, принадлежа к семье шиваитов, следовал традиционной религии. Когда же он получил глубокий опыт за пределами двойственности, он отбросил все религиозные условности. И он говорил, что человечеству нужна единая религия, где нет каст, разделений на религии и прочее. За это его часто не любили брахманы. Следует понять, что Индия того времени была очень ортодоксальной страной. Практиковать йогу или тантру в России – это не то, что в Индии. В Индии что не дом, то храм, что не община, то секта. И религия стала частью общества, социума, истеблишмента. И когда исследуют люди с обычными умами, то всегда возникают разделения, гордость, препирания, претензии на то, что твоя религия лучше, чем другая и прочее. Рамалинга, отбросив все эти условности, занимался одним созерцанием. И своим ученикам он рекомендовал медитировать на свет, находящийся в лампе. Если говорить, то это и есть сущность Анутара-тантры и Лая-йоги. По сути, созерцательное присутствие вне концепции за пределами двойственных религий, медитация на свет – это самая сущностная часть нашего учения.
Ты передал мне хорошую мудрость и позволил мне петь для тебя даже в молодом возрасте, когда еще ничего как следует не понималось и не анализировалось. В возрасте, когда дети выходят играть на улицу, прыгая на их маленьких ножках. В юном возрасте, когда ходят на улицу для игр, ты обращался со мной как с взрослым. Ты благословил меня проявить интерес к славе великой милости и позволил мне составить гирлянды сладких слов и носить их и подносить их для тебя, о мой Господь. Даже когда я был в очень юном возрасте, ты милостливо благословил меня и позволил мне петь с поразительным чувством о тебе, с бременем песни, подобной «Мой Господь» и подобные другие слова. Возможно, это истинно реальный результат великого назначения, который я нес. В очень юном возрасте, когда дети плачут, смеются и играют, ты благословил меня петь для тебя таким способом, который заставляет чувствовать спетое даже великой мудрости и заставил меня вести жизнь в милости. Шутхи Санмарга. Даже в возрасте, когда дети не знают, что они должны прикрывать некоторые части тела, ты взял меня под свою опеку и благословил меня. В очень юном и вразумительном возрасте, когда дети не знают ничего, ты взял меня под свою опеку. Ты благословил меня и заставил петь для себя приятные мелодии со сладкими прекрасными словами. Некоторые из его стихов описывают, что он был великим грешником, ищущим искупления. Они были сочтены им из сострадания к тем грешным личностям, чтобы даже они имели надежду освободиться и искупить грехи через молитву к Богу. «О священный, великий свет! Я знаю, среди моего класса я наихудший человек в нашей семье. Мои цели плохие, а мои качества злые. Я меньше, чем маленький червяк, рожденный в испражнениях. Я очень...»
Пока ваше эго не соприкоснулось с ясным светом, оно думает, что вы Бог ведь что. И когда оно думает, что оно есть что-то важное, то оно конфликтует с другими, отстаивает свои права, борется за власть, имеет гордость и прочее. Когда же оно соприкасается с ясным светом, то оно чувствует, что оно просто вот такой червяк. И каждый святой, соприкоснувшись с ясным светом, понимает, что его эго – это вот такой червяк. И до тех пор, пока мы не отпустим себя и не почувствуем себя полностью беспомощными без этого ясного света, этот червяк будет мнить себя драконом или змеем. Но без ясного света он никто. И когда произойдет полная самоотдача и произойдет воссоединение нашего «я» с этим ясным светом, только тогда и этот червяк станет вселенским драконом. Есть такая поговорка: «Увидев дохлую змею, ворона мнит себя горудой». Это тибетская поговорка. Это означает, что когда мы видим людей менее интеллектуально развитых, чем мы, менее духовно продвинутых, то у нас появляется такая гордость. Это подобно тому, как ворона, видя мертвую змею, мнит себя Гарудой. Гаруда – это вселенская птица, которая носит бога Вишну. В лая-йоге и в анутара-тантре вообще это символ недвойственности. Птица, которая рождается сразу взрослой, вылупляется из скорлупы и сразу начинает парить, не учась летать. И Гаруда побеждает змей. Это символ укрощения клеш. Эта ворона может стать Гарудой только когда она осознает полностью свое единство с ясным светом. До этого это просто ее самомнение и претензии.
О священный великий свет! Я меньше, чем маленький червяк, рожденный в испражнениях. Я очень жестокосердный великий грешник. У меня был мстительный ум. Я грешник, поглощающий любую животную пищу. Я никогда не приближался и не воображал хороших вещей. Даже несчастная плохая собака смеется над моими плохими качествами. Я хуже, чем дьявол в его природе. Я не знаю, почему я был рожден в этом мире.
Когда святой очищает свой ум, и все его самомнение уходит, и он созерцает ясный свет, он внезапно видит всю глупость своего отдельного «я». Внезапно все старые игры его эго в гордость, в привязанность, в самомнение видятся как клоунада, И он ясно это видит, что все уже это видят и смеются над ним. Только он сам только сейчас начал это понимать. И он, ему кажется, что даже собака смеется над ним. Так это явно. Его эго, его привязанность, зацепленность за себя, самомнение, гордыня так видны. Ему становится просто стыдно. Это происходит потому, что перед этим ясным светом даже чистота богов – это не чистота без самого ясного света.
Я не знаю никаких лекарств для лечения моих болезней. Я не знаю никакого драгоценного камня, чтобы получить облегчение. У меня нет мудрости. Я не знаю своей судьбы. Я не знаю условий существования. Я не могу исправить тебя. Я не знаю величия Бога и Его милости. У меня нет знаний, как сделать что-либо хорошее.
И когда йогин обретает такое понимание, то единственное, что его спасает, это его приверженность, его вера.
Я не знаю великих качеств мудрого человека. Знаю ли я путь, как достичь дома мудрости, где мой отец, Господь, танцует? Я не знаю, как описать даже путь, по которому я живу, как я могу войти в дом мудрости, кому я могу рассказать все это, что я должен делать. О, я не знаю ничего.
Лао Цзи как-то писал: «Все люди выглядят мудрыми и знающими. Один я ничего не понимаю». Когда святой приближается к пониманию недвойственности, то его интеллект, который так был изощрен, пасует перед недвойственностью. И святой понимает, что интеллектуальные ухищрения здесь бесполезны. Он видит, что чем больше он приближается к ясному свету, тем больше он понимает, что он вообще ничего не знает. Потому что мы соприкасаемся с великой бездной, с ужасающей тайной для эго и ума, с непостижимым и бесконечным. И знания самых великих маха-маха-пандитов и даже богов Видетхара, которые сами пишут сотни томов тантр, это ничто перед этим безграничным сознанием. Поэтому в Упанишадах говорится: «Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, еще не знает». Поэтому даже когда святой говорит о чем-либо, или говорит, что он знает нечто, это его игра слов Вахара-Вачана. Он это говорит, подразумевая, что он ничего не знает, и что он ничего не говорит. Однако только на поверхностном уровне для других людей, общаясь с их умами, он говорит таким образом. Когда же его ум соприкасается с великим источником, здесь исключено любое логическое познание. Сон Чоль Сеним по этому поводу говорил: «Я никак не пойму тех дураков, которые утверждают, что они что-то знают». Сон Чоль Сеним 10 лет просидел непрерывно в пещере, в медитации, в самадхи, достигнув высшего пробуждения. И он в полной мере понял это, что ум никогда ничего не знает о абсолютном великом Я. Ум просто не может постичь его. Тем не менее, постижение происходит через переживание. Когда святой выходит из самадхи, он видит, что его переживание настолько запредельно, что говорить о нем языком — это все равно, что экскаватором пытаться вылепить скульптуру Сикстинской Мадонны, к примеру, или Венеры Милосской. И некоторые отказываются даже говорить об этом, просто живя всю остальную жизнь в молчании. Или просто говоря всякие нечленораздельные безумства. К примеру, Будда после просветления отказывался говорить и проповедовать. До тех пор, пока Брахма и другие боги не снизошли и не начали его просить, чтобы он вращал колесо Дхармы. Будда отвечал так: «Слишком велика, слишком непостижима и запредельна Дхарма. Если я начну говорить, люди не поймут ее, люди привяжутся к словам и упустят Дхарму, поэтому я буду оставаться в молчании». Но поскольку Брахма и другие боги просили, он все-таки начал говорить. Однако, когда он говорил, он всегда говорил: «То, что я говорю, не есть истина. Это вахара-вачана, общепринятая речь, намек, палец, указывающий на луну. Вы не должны привязываться к моим словам». Это так. Вы никогда не должны привязываться к словам или объяснениям, хотя они очень помогают. Если вы неправильно их буквально поймете, они могут стать очередной фиксацией и привязанностью. Поэтому, когда гуру говорит с вами, он всегда говорит, не говоря. Тогда у вас есть единственный выход – слушать, не слыша.
Истинный Высший Господь, я не знаю пути, в котором, если я что-то делаю, то я смогу заставить тебя жалиться надо мной и даровать твою милость. У меня нет никого, кто может указать мне путь. И если я осталась жить таким образом, что я должен делать?
Когда мы приближаемся к неконцептуальному, недвойственному, к непостижимому и бесконечному, мы чувствуем, что все дороги потеряны, и все наши знания, они только приблизительные, они только намекают на это, и что нет какого-то однозначного, конкретного, указанного пути, что нам придется это постигать собственным опытом. И только если у нас есть наставления гуру, которые касаются не интеллекта, а чего-то большего, и глубокое понимание тонких учений, великая решимость, мы можем сделать этот великий прыжок. Oh.